В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Марка, 1 глава, стихи 12-13. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему». Время испытания. Уильям Баркли комментирует эти стихи. «Едва миновал славный час крещения, началась борьба с искушениями. Здесь нам очень ясно представляется один момент, и мы не можем пройти мимо. Ведь это Дух Святой повел Иисуса в пустыню для испытания. Тот самый Дух, который снизошел на Него во время крещения, теперь погнал Его на испытание». В нашей жизни невозможно избежать искушений. Но одно совершенно ясно. Искушения посылаются нам не для того, чтобы привести нас к падению. Они посылаются нам, чтобы укрепить наши нервы, наш ум, наши сердца и наши души. Они должны не погубить нас, а пойти нам на пользу. Они должны быть испытаниями, из которых мы должны выйти воинами Божьими. Допустим, что этот юноша – хороший футболист. Он хорошо выступает во втором составе, и в нем видны хорошие задатки. Что тогда сделает руководитель команды? Вне всякого сомнения, он не пошлет его в третий состав, где этот юноша мог бы играть с прохладцей и даже не вспотеть ни разу. А он пошлет его играть в первую команду, где юноша подвергнется совершенно новому для него испытанию и получит возможность проявить себя. Вот так же искушения. Они должны дать нам возможность испытать нашу зрелость и укрепить нас для борьбы. Фразу «40 дней» не нужно понимать буквально. Этот оборот иудеи обычно употребляли для выражения смысла довольно много времени. Так, например, сказано, что Моисей был на горе 40 дней и 40 ночей, исход, 24 глава. 40 дней и 40 ночей шел Илия, подкрепившись пищей, данной ему ангелом. Как мы говорим, 10 дней или около того, так и иудеи употребляли выражение 40 дней, не буквально, а в смысле довольно долгое время. Искушал же Иисуса сатана. В древнееврейском сатана означает противник, соперник. Сатана выступал в качестве обвинителя людей перед Богом. В этом же значении это слово употреблено в Иове, 2 глава, и в Захарии, 3. Сатана должен был выступать с обвинением против людей. У сатаны был еще один титул – дьявол. Слово это происходит от греческого «диаволос», что по-гречески буквально значит «клеветник». Это еще небольшой шаг от того, кто старательно выискивает все, что можно сказать против человека, к тому, кто умышленно и злобно клевещет на человека перед Богом. Это величайший, злостный враг его и величайший враг человека. Другими словами, в этом мире есть Бог и его противник, враг Божий. Почти неизбежно должно было так случиться, чтобы на сатану стали смотреть прежде всего, как на врага Божьего. Вот каково значение этого имени сейчас. Вот кем он был всегда для людей. Сатана – это в сущности все то, что направлено против Бога. Если же мы обратимся к Новому Завету, то увидим, что именно сатана или дьявол стоит за всеми человеческими болезнями и страданиями. Луки, 13 глава, 16 стих. Сатана вошел в Иуду, соблазнил его. Луки, 22 глава, 3 стих. Мы должны бороться с дьяволом. Это 1 Петра, 5 стих, 8 стих. Иакова, 4 глава, 7 стих. Деяниями Христа сломлена была сила сатаны. Луки, 10 глава, с 1 по 19 стих. Сатана – это сила, выступающая против Бога. В этом весь смысл истории об искушении. Иисус должен был решить, как будет он выполнять возложенную на него задачу. Он понимал грандиозность поставленной перед ним задачи, но он также сознавал, что ему дана огромная сила. Бог говорил ему: «Принеси людям мою любовь, люби их до смерти, покори их этой неистребимой любовью, даже если тебе придется умереть на кресте». Сатана же предлагал Иисусу: «Употреби свою силу на то, чтобы вредить людям, уничтожь своих врагов, завоюй мир силою, мощью и кровью». Бог говорил Иисусу: «Установи царство любви». Сатана предлагал: «Установи диктатуру силы». И в тот день Иисус должен был выбирать между путем Божьим и путем врага Божьего. Марк заканчивает свой короткий рассказ об искушении двумя яркими штрихами. Первое. Он был со зверями. В пустыне обитали леопард, медведь, кабан и шакал. Часто исследователи говорят, что этот яркий штрих несколько дополняет общую мрачную картину. Но, может быть, это вовсе не так. Может быть, эта деталь говорит о том, что звери были друзьями Иисуса. В мечтах иудеев о золотом веке, который должен был наступить после пришествия Мессии, была также мечта о том, что прекратится вражда между человеком и зверем. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле. Осия, 2 глава. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать с козленком, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Исаия, 11 глава. Может быть, здесь мы видим первое предвкушение прелести мирного сосуществования человека и зверя. Может быть, здесь пред нами картина того, как звери раньше людей узнали своего друга и своего царя. Во-вторых, ангелы служили ему. В минуты испытаний человек всегда получает божественную поддержку. Когда Елисей со своим слугой был окружен в Дефаиме врагами, и, казалось, у них не было выхода, Елисей открыл глаза молодому слуге, и тот увидел вокруг коней и колесницы огненные, принадлежавшие Богу. 4 Царств, 6 глава, 17 стих. Иисус не был оставлен в одиночестве в своей битве, и мы тоже не одиноки. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.